Сегодня мы прочитаем тексты, в которых Кришна говорит об аскетизме тела и аскетизме речи. Дева,
Дева,
Двиджа,
Двиджа,
Гуру,
Гуру,
Прагья,
Прагья,
Пуджанам,
Пуджанам,
Шаучам,
Шаучам,
Арчавам,
Арчавам,
Брахмачарьям,
Брахмачарьям,
Ахимса,
Ахимса,
Ча,
Ча,
Шарирам,
Шарирам,
Тапаха,
Тапаха,
Учьяте,
Учьяте,
Дева Двиджа Гуру Прагья,
Дева Двиджа,
Дева, Всевышнего,
Всевышнего,
Двиджа,
Двиджа,
Браман,
Браман,
Гуру,
Гуру,
Духовный Учитель,
Духовный Учитель,
Прагья,
Прагья,
Личности,
Личности,
Личности, достойные поклонения,
Личности, достойные поклонения,
Пуджанам,
Пуджанам,
поклонение,
поклонение,
Шаучам,
Шаучам,
чистота,
чистота,
Арджавам,
Арджавам,
простота,
простота,
Брахмачарьям,
Брахмачарьям,
безбрачие,
безбрачие,
Ахимса,
Ахимса,
неприменение насилия,
неприменение насилия,
Ча,
Ча,
также,
также,
Шарирам,
Шарирам,
имеющий отношение к телу,
имеющий отношение к телу,
Тапаха,
Тапаха,
аскетизм,
аскетизм,
Учьяте,
Учьяте,
считается,
считается.
Аскетизм тела состоит в поклонении Всевышнему, Браманам, Духовному Учителю, старшим, таким как отцу и матери, а также в чистоте, простоте, целомудрии и неприменении насилия. Аскетизм тела состоит в поклонении Всевышнему, Браманам, Духовному Учителю, старшим, таким как отцу и матери, также в чистоте, простоте, целомудрии и неприменении насилия. Комментарий Шрилы Прабхупады. Всевышний Господь дает здесь объяснение по поводу различных видов тапаси и воздержаний. Сначала он говорит о том, что о тех видах тапаси, которые относятся к телу. Следует оказывать или учиться оказывать почтение Богу или полубогам, достойным браманам и духовным учителям и старшим, таким как отец, мать или же любой человек, познавший веды. Всем им нужно оказывать надлежащее почтение. Человек должен соблюдать свою внутреннюю и внешнюю чистоту и научиться простоте в поведении. Не следует делать того, на что не имеется указаний в священных шастрах. Нельзя вступать в половые отношения вне брака, ибо шастры дозволяют их лишь в браке. Это называется целомудрием. Таковы виды тапаси и воздержаний, относящихся к телу. Следующий стих, 15. Анудвегакарам,
Анудвегакарам,
Вакьям,
Вакьям,
Сатьям,
Сатьям,
Прия,
Прия,
Хитам,
Хитам,
Ча,
Ча,
Ят,
Ят,
Сватхьяя,
Сватхьяя,
Абьясанам,
Абьясанам,
Ча,
Ча,
Эва,
Эва,
Вакмаям,
Вакмаям,
Тапаха,
Тапаха,
Учьяте,
Учьяте,
Анудвегакарам Вакьям,
Анудвегакарам Вакьям,
Анудвегакарам Вакьям,
Анудвегакарам,
не волнуя,
Вакьям, Вакьям.
Слова.
Слова.
Сатьям.
Сатьям.
Правдивый.
Правдивый.
Прия.
Прия.
Дорогой.
Дорогой.
Хитам.
Хитам.
Благоприятный.
Благоприятный.
Ча.
Ча.
Также.
Также.
Яд.
Яд,
который.
Который.
Сватьяя.
Сватьяя.
Изучение вед.
Изучение вед.
Абьясанам.
Абьясанам.
Практиковать.
Практиковать.
Ча.
Ча.
Также.
Также.
Эва.
Эва.
Непременно.
Непременно.
Вакмаям.
Вакмаям.
Голосы.
Голос.
Тапага.
Тапага.
Аскетизм.
Аскетизм.
Учате.
Учате.
Считается.
Считается.
Аскетизм речи состоит в произнесении слов, которые правдивы, приятны, благотворны и не беспокоят других, а также в регулярном чтении ведических гимнов. Аскетизм речи состоит в произнесении слов, которые правдивы, приятны, благотворны и не беспокоят других, а также в регулярном чтении ведических гимнов. Комментарий. Человек не должен своей речью приводить в беспокойство умы других людей. Конечно, когда говорит учитель, то ради воспитания своих учеников он может говорить всю правду. Но тот же учитель не должен говорить подобное людям, не являющимся его учениками, если это возбудит их умы. Таково воздержание, касающееся речи. Кроме того, не следует говорить бессмысленные вещи. В духовных кругах считается, что говорить следует лишь то, что находит подтверждение в шастрах, цитируя при этом авторитетный источник, чтобы обосновать свои слова. В то же время речь должна быть приятна для уха. Такие беседы благоприятны для возвышения человека и всего человеческого общества. Существует неограниченное количество ведической литературы, и нужно изучать ее. В этом заключается воздержание речи. После этого идет тот текст, который мы читали, описывающий аскетизм ума. Ома гьяна тимирандасья, гьянанджана шалакая, чакшур уммилитам яна, тасмай шри гуравей намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Ина Бутали Сваям Рупа Кадамахьям Дадати Сва Падантикам. Хе Кришна Каруна Синдо Динабанхо Джагатпате Гописа Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранги Вринт Радхи Вриндаванишвари, Вришабхана Сутидев, Пранамами Хари. Ванча Калпатарубьяшча, Крипа Синджуба Эвача, Патитанам Паванебьо, Вайшнавебьо. Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададха, Шивасади Гаура Бхактани. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так ведическая культура, она описана здесь. Нам нужно постараться усвоить те вещи, которые мы можем применить сейчас в наше время и с нашими, имея соответствующие возможности, которые мы располагаем. Здесь Кришна последовательно описывает три уровня бытия. Он говорит о том, что есть тело, и нужно тело использовать соответствующим образом. Он говорит, что есть речь, и он говорит о существовании ума также. Ум необходимо использовать определенным образом. Соответственно, эти три уровня описываются в порядке возрастания сложности. То есть мы можем видеть, что управлять, допустим, речью намного труднее, чем управлять телом. И, соответственно, управлять умом намного труднее, чем управлять речью. Поэтому человек начинает с управления телом, затем он учится управлять речью, и после этого становится возможным управлять умом. Интересный момент. Давайте разберем это. Шри Кришна начинает с того, что человек должен научиться культуре существования в теле, в человеческом теле. Определенная культура. И эта культура заключается в том, что тело, оно должно быть занято определенной деятельностью, которая можно назвать поклонением. Поклонение – это общее слово, которое описывает целый комплекс вещей, которые нужно делать. Мы не должны думать, что поклонение – это просто вот, когда человек кланяется. Это только часть, только верхушка айсберга. Поклонение – это целая жизнь. И в основном аскетизм тела заключается в том, что тело используется в деятельности, которая предписана Всевышним Господом, старшими, такими как брахманы, гуру, родители. И это тело, оно должно быть занято предписанной деятельностью, благоприятной. Также это тело, оно должно существовать в определенном пространстве культурном, которое создается святыми писаниями для человека, для человеческого общества. Святые писания дают нам определенную сферу деятельности в соответствии с нашими качествами. Человек должен занимать свое пространство, которое предписано для него, и действовать в этом пространстве, выполняя соответствующие обязанности. Тогда он разовьет свое высшее сознание. В противном случае, если человек не будет действовать таким образом, то он будет находиться в рабстве у низменных импульсов, исходящих от плоти. Он не сможет контролировать ни свой ум, ни свою речь, не может также обрести высшее сознание. Итак, здесь говорится, что человеческое тело, оно создано для служения другим. И человеческое тело является прибежищем служения. Оно создано для служения. Почему? Потому что человеческое тело обладает высшим таким каким-то божественным предназначением, связанным с разумом и с душой. То есть этим телом можно управлять. Это очень интересный момент. Человеческим телом можно управлять. Телом животного нельзя управлять. Им можно манипулировать, но управлять им нельзя. Между манипуляцией и управлением существует большая разница. Манипулирование – это когда тело откликается на импульсы, связанные с вожделением, с удовлетворением каких-то чувственных потребностей тела. Это называется манипулирование. Скажем, сейчас в нашем обществе, в котором мы живем, людьми манипулируют. Потому что все знают, что люди падки на чувственные наслаждения, у них нет культуры. Поэтому ими легко манипулировать. Все средства рекламы пущены на манипуляцию людьми. Определенные политики, они также говорят, допустим, о том, что вот если вы будете, выберете меня, отдадите мне свои голоса, то я обеспечу вам то-то, то-то, то-то и то-то. И люди делают, потому что они ими легко манипулировать, им легко управлять. Но, точнее, не легко управлять, а легко манипулировать, но управлять ими невозможно. Управлять людьми невозможно. Почему? Потому что очень слабый разум. Управление означает, что человек совершает благоприятные поступки, которые приносят благо для него. В этом заключается управление. А манипуляция означает, что человек просто становится жертвой, и его просто эксплуатируют. Вот это манипуляция. Управление – это не эксплуатация, это служение. То есть управление кем-то является высшей формой служения этой личности. Потому что когда, например, отец управляет своим ребенком, или говорят, он направляет своего ребенка, это не означает, что он манипулирует им или пытается как-то его каким-то образом унизить его индивидуальность, не дает возможность раскрыться. Наоборот, отец хочет блага, и он хочет, или мать, они хотят, чтобы ребенок он не болел, чтобы он был здоров, чтобы он был достойной личностью, чтобы он был счастлив. И поэтому они какие-то благоприятные вещи говорят. И ребенок, выполняя наставления старших, он управляется. То есть он находится на правильном пути, в верном, идет по верной дороге. Соответственно, это благо для него. Также есть другие старшие. Есть отец и мать, и есть также другие старшие, к которым мы обращаемся для расширения помощи, что отец и мать, их помощь ограничена. Но есть другие старшие, которые могут вести нас дальше. Есть брахманы, которые изучают веды, могут дать нам знания, учителя, например, да, которые дают нам знания. И есть также гуру, который молится за нас, и он проповедует нам сознание Кришны, старается открыть наше сердце для бхакти. В этом заключается его служение своему ученику. И все это формы управления жизнью человека. И управление требуется для того, чтобы, это как приводится в ведах пример, что человеческая жизнь подобна ладье, которая должна переплыть через океан материальных страданий. Ладья – это человеческое тело, оно надежно, у нее есть все необходимое, есть рулевое управление, есть надежный корпус, все очень хорошо устроено, и должен быть капитан. То есть ладья должна быть под управлением, тогда она может пересечь этот океан страданий, даже несмотря на какие-то встречные ветры, на какие-то волны. Все равно, если есть хорошее управление, эта ладья, она достигнет другого берега, и душа, она сможет выйти оттуда и вернуться домой, к Богу. Это конечная цель. Поэтому ведическая культура, она полностью построена на том, что человек учится. Он не может быть невежественным, как животное. Он должен постоянно учиться. И учиться надо целому комплексу знаний. Не только теории какой-то философии, нужно учиться целому комплексу практических знаний. Начиная от того, каким образом поддерживать чистоту, каким образом задействовать свое тело в работе. То есть человек должен быть занят, он должен работать. Должна быть, и поэтому существуют старшие, которые нас занимают определенным трудом с детства. Родители должны занимать своих детей уже, когда они немножко подрастают, они должны занимать своих детей в труде определенном. Иначе дети превратятся в иждивенцев. У них не будет развитого сознания, они будут в тамасе находиться, в гуни-невежестве. Соответственно, мы должны учиться прилежности определенной дисциплине. И вот это и есть аскетизм тела. Поэтому, когда человек подрастает немного, его дают в гурукулу, в школу духовного учителя, либо просто в школу. Вот вчера, например, я разговаривал с одним преданным, который буквально расспрашивал меня о том, как устроены вот эти вот прогрессивные школы воспитания детей. Есть гурукулы, ведические школы. В России гурукул нет таких нормальных, они все построены на базе обычных средних школ, И там не дают такого серьезного воспитания. Какие-то, может быть, элементы ведической культуры даются, но нет комплексного воспитания. Но есть также школы, которые созданы просто людьми благочестивыми, которые занимаются воспитанием детей. Вот я ему рассказывал о школе Щетинина, в которой я сам лично был, там смотрел, как все устроено. Все построено, в принципе, создание определенной атмосферы, воспитания, и люди, они слушают друг друга. И благодаря этому они совершают благоприятные действия. То есть они приобретают хорошие привычки, хорошие качества. На самом деле, там конкурс около, я вот не помню точно, что там около тысячи человек на одно место. Что родители, они все хотят блага своим детям. Они хотят отдать в эту школу, потому что единственная буквально школа нормальная, куда можно отдать ребенка. И поэтому огромный конкурс. И приходится им лично отбирать каждого человека по собеседованию, разговаривать с ребенком, выяснять его мотивы, его желания, чего он хочет. И поэтому там отбирается элита, лучшие из лучших. Это ведический принцип на самом деле. То есть, если человек хочет получить знания, он хочет просвещения, он хочет определенного роста, то ему предоставляют соответствующие возможности. Это не так, что мы должны бросать жемчуг перед свиньями, людьми, которые ничего не хотят знать. Нет, мы должны давать знания именно тем, кто проявляет интерес. Итак, существует тело, и это тело должно быть соответствующим образом занято. Сначала самые простые вещи. Гигиена. То есть каждый день нужно мыться утром после пробуждения и желательно также вечером после работы. Очень важно. После того, как весь день проведен в общении с материалистами в каких-то мы в разных местах были неблагоприятных, нужно смыть все это водой очищения перед тем, как мы перейдем к своим вечерним каким-то делам. Тогда мы сможем лечь спать в сатвагуне в нормальном состоянии, и утром мы будем пригодны для духовной практики. Соответственно, нужно не быть ленивым человеком, не надо быть лентяем, и если лучший способ развивать в себе качество трудолюбия, это не позволять появляться грязи в своем теле и также в том месте, где мы живем. То есть надо постоянно поддерживать чистоту внешнюю. Поэтому в школе всегда детей учат именно этому. Они приучаются тому, как поддерживать чистоту. Особенно в интернатах, вот это раньше было, но сейчас интернаты, к сожалению, там нет этого. Но вот раньше была определенная культура с этим связана, то есть развивалось трудолюбие в людях. Вот, и мы должны, поскольку мы не обучены всем этим вещам, нам приходится учиться этому прямо сейчас. То есть мы должны делать это, несмотря на то, что наш характер уже сформировался, нам трудно быть учениками. Мы уже такие взрослые дяди и тети. Но поскольку у нас в характере не все в порядке часто, нам приходится начинать все заново, и мы должны быть готовы к этому. В этом заключается проявление разума. То есть учиться никогда не поздно. Если у нас плохие привычки какие-то, нужно от них избавляться. Иначе они станут камнем преткновения для духовного прогресса. Итак, аскетизм означает просто, что человек управляет своей жизнью, позволяет, чтобы им управляли достойные люди, Всевышний Господь. И все начинается с тела, то есть предписанная жизнь. Нужно вставать в благоприятное время, стараться не пропускать возможность для духовного роста. Потому что если человек пропустил такую возможность, то такой возможности в течение дня у него уже не будет. Потому что в природе действуют определенные энергии, и они действуют в определенное время. Если человек упустил это время, конечно, он может попытаться, поскольку махамантра, святое имя, она не зависит ни от чего, можно воспевать в любое время. Но проблема заключается в том, что если мы упускаем благоприятное время, то мы будем повторять махамантру в неблагоприятных условиях. А это означает, что мы теряем, очень много теряем, причем сами, по собственной воле. Поэтому надо стараться вставать в то время, когда действует сатва гуна. То есть это, ну, по крайней мере, не стараться, ну, то есть, по крайней мере, не упускать этот промежуток после 5 часов утра. Желательно, конечно, в 4 вставать. Если кто-то не может, то в 5, но не позже. И успевать повторить свою молитву, обращаясь к Господу, утренние часы. И также можно все успеть сделать. Можно что-то почитать, можно о чем-то подумать, можно распланировать свой день, можно понять, ради чего мы живем. Все можно сделать, если человек встает утром во время действия сатва гуны. Соответственно, это предполагает, что не надо засиживаться поздно ночью, потому что это предполагает, что человек не может встать рано утром. То есть он должен ложиться до 10 часов вечера, потому что после 10 начинает действовать тамо гуна. Это очень простые вещи, но следовать им означает иметь аскетизм тела. Не следовать им означает не иметь аскетизма тела, а быть человеком достаточно расхлябанным и слабым. Для вайшнавов это не очень хорошо. Когда мы практикуем это или стараемся, по крайней мере, практиковать, что происходит с нами? Мы поднимаемся на более высокий уровень. То есть, если у человека есть желание следовать чему-то, то он переходит на стадию аскетизма речи. Аскетизм речи означает, что человек становится в позицию ученика. То есть он не спешит говорить что-то, он старается скорее услышать что-то и понять. И потом уже, если есть необходимость чем-то сказать, то можно сказать. Нет проблем с этим. Но современные люди, поскольку язык совершенно не контролируется, они все время о чем-то говорят. Что-то сбрело в голову человеку, он об этом говорит, он считает, что он истину изрекает. И это на самом деле и есть проявление такого, то есть это как бы является признаком того, что человек в действительности не обладает знанием. Потому что у человека, у которого есть знания, есть чему поучиться всегда. И поэтому он либо молчит и слушает, либо он говорит какие-то вещи, пронизанные вдохновением, исходящим из сердца. Он говорит по сути, по существу. И эти речи, они приносят благо окружающим. Кришна говорит здесь интересную вещь. Он говорит, что мы должны произносить слова, которые, во-первых, правдивы. Что значит правдивы? Это значит, что они исходят из сердца. Благотворны. А? Да, приносят благо другим. Не беспокоят других. Дело в том, что здесь интересно такое перечисление. То есть наши слова, они не должны беспокоить людей. Это что означает? Это означает, что мы не должны говорить о чем-то таком, что человек может неправильно понять. Очень важный момент. Часто нам кажется, что мы изрекаем истину, и мы произносим слова, которые нам кажутся правдивыми. Мы что-то прочитали в книгах, в шастрах священных, или нам что-то взбрело в голову, и мы начинаем это говорить. Но нам нужно, прежде чем мы будем говорить, нам нужно сначала выяснить, Сможет ли человек понять именно то, что мы хотели сказать? То есть надо, нам нужно позаботиться о том, чтобы наши слова были правильным образом поняты. Вот в этом заключается аскетизм речи. Поэтому прежде чем что-либо говорить, надо сначала послушать человека, что он имеет в виду, что он на самом деле, как он будет нас слышать. И вот в этом заключается аскетизм. Потому что сначала надо понять, а потом уже заниматься какой-то вот благотворительностью, то есть приносить какое-то благо. Сначала нужно узнать, что человек на самом деле ждет от нас. В противном случае вот эта правдивость, она может превратиться в свою противоположность. То есть люди часто обижаются от того, что как бы во взаимоотношениях мы правдивы, но не у нас как бы наша правдивость, она не подкрепляется любовью, то есть нет любви. Шрила Прабхупада говорит здесь в комментарии, что наказывать может учитель, гуру, или отец может наказывать. Сына может наказывать отец, ученика может наказывать духовный учитель. Почему? Потому что у них есть любовь, они заботятся. Когда они наказывают, то это наказание на самом деле, оно идет во благо. Но если наказывает человек, который не является учителем или не является отцом, то в этом случае такое наказание, оно является просто, приводит человека в беспокойство, разрушает доверие, разрушается взаимоотношения, все разрушается. Поэтому вот есть определенный баланс между приятностью для окружающих и определенной резкостью, когда нужно рубить, говорить правду, делать больно человеку для его же блага. Есть определенный баланс. Иногда нужно говорить болезненные вещи, а иногда этого не нужно говорить. И вот часто у людей возникает дилемма в уме, где же проходит эта грань, когда можно говорить гадости другим, когда этого делать не надо. На самом деле никогда гадости говорить не нужно людям. В этом заключается грань. То есть все, что мы говорим, должно быть приятным. Всегда. Принцип приям. Всегда должно быть приятно для сердца. Но это не означает, что наши слова, они при этом будут всегда сладкими. Иногда даже горькие какие-то, очень такие жесткие слова, они могут быть приятными для нас. Если они сказаны с любовью и нацелены на благо человека, которому они говорятся. Но такие слова могут быть произнесены только тем человеком, который действительно любит, который действительно является отцом или учителем. Если у человека есть сердце, это любовь, то его слова, даже какие-то неприятные, они для того, кто их слышит, они будут бальзамом для сердца. Он будет чувствовать, что это его благо, ему будет внутри его присутствовать это ощущение. Поэтому истинный учитель, истинный отец или мать, любой старший, они никогда не делают чего-то такого, чтобы принести боль. Потому что это невозможно для любящего существа. Но это не означает, что старшие должны быть попустителями, то есть они должны отпускать ситуацию, то есть они должны как бы позволять человеку идти в неверном направлении, как бы идти, совершать ошибки. Нет, они должны обучать, должны как-то предупреждать неблагоприятные вещи, которые происходят. А это иногда связано с болезненными моментами, когда приходит говорить правду, и причем это звучит довольно горько. Но это должны говорить, я повторю этот момент, это должны говорить именно те люди, которые несут реальную ответственность. Поэтому принцип такой. Если мы хотим кому-то что-то сказать поучительное, чтобы избавить человека от иллюзии, от невежества, сначала нужно убедиться, что этот человек действительно готов услышать от нас это. И самое главное, что мы действительно это имеем, вот это в сердце, эту заботу, эту любовь. То есть мы действительно отвечаем за это, за все. Тогда мы можем говорить. И более того, у нас даже не будет на уровне ума вот этих вопросов, говорить что-то или не говорить. То есть этих, если есть любовь человека в сердце, то этих вопросов вообще не возникает. Просто Кришна, он вас вдохновляет изнутри и говорит, скажи этому человеку вот это. И вы говорите, и выясняется, что вы попали вот в самую точку. Не возникает вопроса. Поэтому вот к жесткости, как бы, к жесткости и к принципиальности нужно идти через мягкость, через всепрощение, через любовь, через служение другим, а не с противоположной стороны, через попытки контролировать всех, так сказать, всем говорить, что им делать, что им не делать, в чем правда, в чем неправда. И потом постепенно предполагается, что человек будет становиться все мягче, 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 мягче. И в конце концов он станет святым. Такого не происходит на практике. На практике те люди, которые оскорбляют других, произносят неприятные слова, грубые, пытаясь исправить что-то в характере другого человека, в конце концов, они просто теряют разум и совершают, и начинают совершать, то есть они просто теряют связь со сверхдушой, с Кришной, и в конце концов становятся грешниками. Таков результат апарадхи, оскорблений. Нельзя этого допускать ни в коем случае. Поэтому вайшнавский этикет очень жестко описывает эти вещи, что нельзя с вайшнавами так обращаться. Вообще с людьми, с вайшнавами в особенности, с преданными Господа. Нужно быть очень мягкими и в то же самое время честными. Тогда постепенно мы сможем, когда наши отношения с вайшнавами станут очень серьезными и искренними, мы сможем говорить с преданным своим друзьям, тем, которые готовы нас услышать, мы сможем говорить правду, мы сможем что-то делать такое, что необходимо для очищения сердца. Вот таков этикет. Так, аскеза речи в основном касается того, что человек говорит то, что он, во-первых, в точности знает, поскольку это авторитетно, и, во-вторых, это уместно говорить. Итак, первая вещь, сатьям, означает, что то, что вы говорите, вы в точности знаете, что это правда. То есть это взято из шастр, либо это взято из какого-то авторитетного источника. Это не так, что вот мне сказал какой-то человек, что вот такой-то человек сказал то-то, то-то или то-то. Или, например, вам что-то представляется, и вы выдаете это за истину. Это ложь, обман. То есть если у вас есть авторитетный источник информации, вы можете сослаться на него. Вы можете, например, сказать, что в такой-то книге вы прочитали то-то, то-то или то-то. В таком-то, допустим, в таком-то разделе шастр содержатся такие-то сведения. В Гите, например, есть такие-то указания. Или вы слышали от такого-то саньяси, духовного учителя, вы слышали такие-то, такие-то, вот такую-то, такую-то интерпретацию, например. Вы можете об этом говорить, но при этом не нужно это выдавать за абсолютную истину. Потому что это может быть и неправда. Это может быть вашей собственной интерпретацией. Поэтому всегда ссылайтесь, вот взято оттуда-то. Не говорите, что вот это истина, потому что это неправда. Истина, на самом деле, она открывается человеку тогда, когда он обладает вот этой вот способностью убивать в себе позывы говорить всякую чепуху. То есть когда человек может убивать в себе вот эти вот позывы к тому, чтобы говорить что-то, выставлять себя очень умным человеком, просвещенным, или говорить критику в адрес других людей, чтобы выставить себя в выгодном свете, как-то вот представить ситуацию неправильным образом, искаженным образом, или просто чтобы соврать по какому-то поводу, чтобы представить дело так, как будто мы что-то сделали такое хорошее. То есть это побуждение речи. Они есть у каждого человека, и мы должны учиться их убивать в себе. Потому что это развивает в нас мудрость. Или знание, другими словами, проявляется знание. Итак, речи вайшнавов. Каким они обладают свойствами? Во-первых, они приятны для слуха. Очень желательно, чтобы вайшнавы были поэтичны. Мы очень любим такой философский язык. Но когда-нибудь наше общество превратится в общество поэтов. Потому что гита — это поэзия, Бхагавад-гита — это поэзия. Вообще вайшнавская культура, ведическая культура, она очень поэтична. Она благозвучна. И преданные, когда они будут духовно развиваться, они станут вот такими очень поэтическими, творческими личностями. В них будет присутствовать вот это вот, в их речи будет присутствовать эта сладость, гармония. То есть речь должна быть приятна. Но при этом интересный момент. Чем это отличается от обычной мирской поэзии и от обычного искусства какого-то, которое принято в мире? Речь преданного всегда очень мудра, основана на трансцендентном знании. То есть она научна даже в каком-то смысле, поскольку она отражает истину. Вот это поразительная вещь, чем отличаются веды, что они сочетают в себе поэтичность и научность. В мире это принято так считать, что обычно вот в нашей культуре, в которой мы живем, принято так считать, что если есть какое-то искусство, допустим, поэзия, то это одно, есть также наука, это нечто совершенно другое. Есть научный взгляд на мир, есть поэтический взгляд на мир. Например, поэт, когда смотрит на звездное небо, у него возникает в уме определенное представление о том, что он видит. И он описывает это в поэзии, в стихах. Когда ученый смотрит на звездное небо, у него ничего поэтического не возникает по этому поводу. Он может описать вам какие-то там структурные какие-то вещи, там описывает структуру, расстояние между звездами. Для него это все мертвое нечто совершенно. Там нет никакой поэзии. Поэтому есть физики, есть лирики, и между ними существует пропасть. Но в Ведах говорится, что знание об этом мире на самом деле, оно едино, и вот оно должно быть именно гармонично, там не должно быть физики и либо лирики, там должна быть лиричная физика или физичная лирика. Вот это называется ведическое знание, понимаете, да? То есть когда ваша поэзия очень научна, и когда ваша наука очень поэтична, вот это называется веда, знание. Поэтому преданные должны сочетать в себе эти две вещи. Они должны быть строгими и в то же самое время мягкими. И в этом заключается культура. Это аскеза. Потому что строгость и мягкость – это два состояния двойственности. Человек мягок, когда его сердце плавится от чувственных наслаждений. Он испытывает какое-то вожделение, его сердце плавится, он становится мягким. И человек становится жестким, когда он разочаровывается в чем-то, и в нем проявляется гнев. Он хотел наслаждаться, у него возникает проблема с наслаждением, и он из-за этого приходит в гнев, тогда он становится жестким. Вот в чем причина того, что люди бывают мягкими, либо бывают жесткими. Но когда человек мягкий и жесткий одновременно, это означает, что он занимает трансцендентное положение. Это означает, что его мотивы, они не связаны с побуждениями тела и ума, то есть его мотивы, они духовные. Его жесткость, она сладкая, и его мягкость, она не сентиментальная, она настоящая, настоящая любовь, не вожделение, настоящая любовь. Понятно, да? То есть это настоящее чувство. А когда это разделено, человек либо мягкий, либо он жесткий, это означает, что эти чувства, они не настоящие, они мертвые. То есть эта мягкость, это на самом деле просто сентиментальность, а жесткость, это просто ненависть. Но у преданного этого нет. Он когда жесткий, он поступает жестко, говорит кому-то какие-то жесткие вещи, в нем не присутствует ненависти, не присутствует злобы. Он сохраняет то же самое отношение к человеку. Он просто говорит ему что-то, просто говорит ему правду и говорит это с чувством, чтобы человеку как-то помочь. И когда он какие-то мягкие вещи говорит, соответственно, это тоже связано не с каким-то сентиментальным чувством, это тоже любовь, это проявление любви. Поэтому рага двеша. Кришна говорит, рага двеша вимукта айсту. То есть ты должен избавиться от раги двеша. Рага – это мягкость, двеша – это жесткость. У преданного не должно быть вот этих вещей. А для этого, Кришна говорит, нужно регулярно читать ведические гимны. То есть надо регулярно слушать Кришну, Кришна-катху. Когда мы слушаем ведические гимны, то наше сознание просветляется и очищается от этого двуличия, от этой двойственности. Наши чувства становятся подлинными постепенно, благодаря очищению сердца. Рибо. Вопросы?
А как научиться убивать себе желание говорить такую чепуху?
Ну, это просто побуждение, и мы должны, когда мы должны осознавать это побуждение и давать себе паузу. Имея в виду, что я все равно успею это сказать.
Или что-нибудь другое.
Да, или что-нибудь другое. Но на всякий случай я должен посмотреть, а будет ли это к месту. То есть человек должен делать небольшую паузу между своим желанием говорить и осуществлением этого действия на практике. И в этой паузе он должен послушать Кришну. Тогда его речь, она будет насыщена смыслом и мудростью, которые идут от Бога. Но если человек говорит просто то, что возникает в его сознании обусловленном, он просто несет чепуху, это и совершенно спонтанным образом происходит. То есть даже не задумывается над этим. Записка. Есть еще вопросы? Вы решили проявить аскетизм речи? Да, как я понимаю.
Вопрос можно?
Да.
Вопрос. Угу. Вот я недавно узнала новую информацию для себя.
Угу.
И, значит, вот как ее, чтобы сказать, сообщить ее, ну, связи, дочери, вот сладко, чтобы, как вы говорите, сладко, чтобы говорить. А мысль такая, что человек, разрушающий семейные традиции, родится в аду.
А зачем вы хотите это сказать?
Своих отношений, допустим, со старшими, с родителями, как воспитывать своих детей. чтобы они признавали, так сказать, каши.
Ну, вы можете спросить у них, хотят ли они услышать от вас правдивые слова какие-то. Хотят ли они услышать от вас правдивые слова какие-то?
О их будущей жизни.
О том, что вы думаете по поводу их будущей жизни. Если это им нужно, они вас попросят, пожалуйста, скажи нам, что ты думаешь о нашей будущей жизни. Вы можете им сказать, вы родитесь в аду. Не, просто это будет уже в этом случае их проблема. Они же захотели, чтобы вы им это сказали, верно? Но если вы им прямо это скажете, но они этого от вас не просили, вы просто их в гнев приведете, они будут на вас очень злые и будут совершенно правы. В согласии, по крайней мере, с тем, что Кришна здесь говорит, сверхдуша их начнет наускивать. Скажи ей, то-то, 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 то-то в ответ. И они будут говорить, что вы нарушаете этический закон. То есть мы должны говорить людям то, что они готовы от нас услышать. Это не означает, что мы говорим им только то, что вот как бы удовлетворяет их чувства. Если даже мы какие-то хотим правдивые вещи сказать, жесткие, мы должны сначала человеку предложить это в качестве, ну скажем так, то есть предложить ему отношение свое выразить к этому. То есть готов он? Прежде чем учить какого-то человека, нужно сначала спросить у него, ты собираешься учиться? Ты будешь вот сдавать зачеты, экзамены? Ты будешь слушать на лекции или ты будешь там всякой ерундой заниматься? Если человек говорит, да, я согласен, тогда вы можете с ним заключить определенный договор, что вот ты учишься, если ты, например, нарушаешь дисциплину, я тебя наказываю, поскольку ты сам изъявил желание. И человек говорит, да. И тогда вы можете эти вещи делать. Если этого договора нет, то тогда вы просто совершаете неэтический поступок. И реакция будет, она автоматически будет происходить. Потому что сверхдуша, она как бы эти вещи устраивает. Не потому что люди такие плохие, они проявляют естественные качества. Если мы делаем что-то неправильно, люди сразу же нас учат. Сразу же приходят кармические реакции. Потом старайтесь больше слушать, чем говорить. Вы можете попасть в определенную западню, потому что иногда какие-то вещи, которые человек говорит, они действительно, ну, он говорит о том, что наболело у него самого. И если вы ему скажете, замолчи, я вообще не хочу тебя слушать, вы как бы еще больше обостряете эту ситуацию, и он еще и на вас вы его еще и оскорбляете при этом, потому что он действительно, это его ранит. Поэтому как в таких случаях нужно поступать? Если человек что-то говорит критическое о другой личности, о другом преданном, который в этот момент не присутствует, то вы должны сказать ему, что ты этому преданному об этом говорил сам. Вот то, что ты сейчас мне говоришь, ты ему об этом говорил? Если он скажет нет, тогда надо сказать, ну пойдем прямо сейчас и скажем. И это будет правильно. Тогда он поймет, что вы серьезно к нему относитесь, во-первых, к его словам. Во-вторых, вы не позволяете человека рук за спиной оскорблять. Он проникнется осознанием истинности всего, что сейчас происходит. И даже если он трус, он не имел решимости сам что-то человеку признаться, а вам это сейчас вываливает, вы тем самым его сподвигнете на то, чтобы научиться правильным образом действовать. Если возникает какое-то желание говорить, надо сказать это тому человеку, кому это адресовано, а не кому-то другому. Это первый момент. Если человек скажет, что я говорил уже, то тогда вы можете сказать, ну если ты говорил, то зачем ты мне это говоришь? То есть ты уже до адресата свое послание довел, зачем его снова повторять? Что ты хочешь этим сделать? То есть какой смысл в этом? Идея в чем, что мы не должны разрушать энергию, которая исходит от человека. Мы всегда ее должны перенаправлять. Если мы ее разрушаем, то эта энергия, знаете, как демон. Кто-то выпускает демона, и вы как бы можете просто. Вот если демон, он не убивает того, на кого он был, ради кого он был создан, он убивает того, кто его выпустил. Вот так это работает. Поэтому энергию нужно всегда перенаправлять. Если какой-то человек какую-то негативную энергию высказывает, или у него возникает там вожделение, или еще какое-то негативное чувство, неважно, это работает на всех уровнях. Не нужно отвергать этих эмоций, говорить, а это какая-то гадость, вожделение это плохо, гнев это плохо, критика это плохо, я это отвергаю. Нет. Это тоже оскорбление на самом деле. Нужно брать это и перенаправить. То есть применить это. Если человек захотел о чем-то поговорить, о каких-то недостатках, кого-то исправить, возьмите его за ручку и поведите к человеку, к которому это относится. И поговорите с ним на эти темы. Во-первых, что произойдет? Смотрите, несколько хороших вещей. Во-первых, человек в присутствии тому, о котором он хотел рассказать, в присутствии этого человека, он будет говорить более разумно и, как сказать, выбирая слова. Обоснованно, да, да. И это первый момент. Второй момент. Он действительно определится какими-то действительно теми вещами, которые нужно сказать, ну, то есть нужно сказать, что правда, что отделить правду от вымысла. Третий момент. Он научится говорить правду в глаза, а не за спиной. Четвертый момент. Он станет мужественнее. Там есть пятый, шестой, седьмой, много моментов, там много всего есть, потому что это правильное действие. Вот. А если он не делает так, если он за спиной о ком-то говорит, то тогда он, соответственно, много негативных вещей одновременно развивает в себе и деградирует. Поэтому, если вы просто отвергнете человека, он будет снова так делать, но уже с кем-то другим, кто его будет слушать. Если вы скажете, я не хочу тебя слушать, он подумает, ну с этой... Леди с этой матаджи, я не буду об этом разговаривать, она вообще ничего не понимает. Я вот лучше поговорю с этим человеком. Вот он-то уж точно меня послушает, он человек понимающий, и он начнет другому это же самое рассказывать. А если вы как бы его поддержали и в то же самое время перенаправили в нужное русло, то тогда у него появится опыт, как правильно действовать. И он уже не будет так больше поступать. У него появится другое как бы сознание, у него пройдет трансформация в сознании. Вот так действует гуру. Он вот так вот делает. Прабхупада никогда не отвергал. Он всегда перенаправлял. Мы должны учиться у него.
А вот как перенаправить ненависть человека? Вот у меня есть знакомый. Он просто ненавидит бомжей, которые там роются в этих контейнерах. Угу. И он такие вот высказывает свои отношения, и понимаете, я чувствую, что прям с ненавистью такое. И когда вот, допустим, хочешь его поправить, какие-то перепалки возникают. Mm. Как вот в данном случае перенаправить вот эту энергию? С одной стороны, вроде бы как бы прав, но это же все-таки человек. Но он не хочет. Я не могу это сказать. Что здесь?
Знаете, на такие вопросы сложно отвечать, потому что это надо быть знакомым с человеком. Посмотреть на его выражение лица, на его, как бы, на то, что он именно имеет в виду. А? Это понятно, все говорят искренне, абсолютно. Просто некоторым людям можно сказать, например, что если ты будешь так вот, с такой искренностью ненавидеть этих людей, то ты будешь жить среди них по закону кармы. Некоторым людям можно так прямо сказать, а некоторым людям можно что-то другое сказать.
Почему это стоит? Вот я об этом уже и говорю. Например, стоят ряд машин у подъезда. Все машины как машины, а у него уже второй раз, понимаете, вот демонтируют то, что ты украдут.
Ну, правильно.
Я ему тоже говорю, а он как бы поднимается на меня.
Естественно. Ну, вы, я думаю, разберетесь, просто как-то подумайте, помолитесь. Я не могу вам дать рецепта, потому что рецептов не существует.
Не говорить, что не так вот, а как-то вот энергию эту.
Ну, там же очень прикольно, Бог разум не забрал, он теперь ничего не может туда попасть в эти.
Это все известно, как это было.
Да, Игорь. Да, скажи. Вещь, опять же, относящаяся к контролю речи. Не обязательно надо что-то исправлять. Зачем нужно обязательно всех все исправлять? Пусть все идет как есть. Почему мы все время хотим что-то исправить? Вот я не понимаю, откуда у нас идет вот эта болезнь. Если вот человек что-то неправильно говорит, вот мы обязательно должны его исправить.
Есть сострадание к этому человеку.
Не надо ему сострадать. Вы просто...
Он свою работу выполняет, но чего вдруг?
У него может быть просто эмоциональное, как бы вот, он просто вам высказывает, у него могут быть эмоции просто. У него вот, вот на этом у него просто он отдыхает таким образом, понимаете? Он ругается и отдыхает, а вы мешаете ему отдыхать. Ну, по крайней мере, просто единственный совет, который я могу дать, тем более, если это относится к вашему мужу, то этот совет вот, он на 100% сработает. Никогда не нужно ничего утверждать. Если мужчины, когда их учат, они становятся вообще более тупыми, чем они были до этого. Упрямство просто. Если человек что-то не хочет принять, просто предложите ему посмотреть на это, подумать и посмотреть, как это работает. То есть, если он, например, увидит в следующий раз разбитую машину, подумает, так... Что-то я слышал на эту тему. Ему уже не важно будет, от кого он слышал, он начнет думать. А если он это слышит как утверждение, вот, которое он должен принять, ему постоянно об этом говорят, он просто будет это отпихивать, и он никогда просто из принципа не будет это рассматривать. Поэтому не нужно ничего навязывать, а просто предложите человеку. Вот есть такой взгляд на эту, на это. Посмотри, подумай, может быть, это действительно так оно и есть. Тогда человеку легче это принять. А когда мы говорим, что вот ты неправильно думаешь, ты неправильно поступаешь, человек, он просто обороняется, он отпихивает это от нас. Ну, в смысле, от нас не хочет этого принять. Время.
Еще один момент, ну, тоже к этому вопросу. Попробовать сострадание какое-то к этому личности. Один, конечно, негатив, что по неволе потом приводит к этому, то есть, ну, бумерангу. Но если человек этого подвести к тому, чтобы он, ну, если он видит, трудно ему это видеть, такую личность, что вылазит под бочку, ну, пусть накормит, даст что-нибудь ему, чтобы он вылазил под бочку. Ну, какой такой шаг в этом направлении? Такой благотворительный, сострадательный, такой. Он очень сильно меняет человека.
Совершенно нереально, допустим. Вот он сам работает с утра до вечера, а тут с утра уже идут молодые, допустим, и грузятся в этих контейнерах. Вы хотите кормить, что ли?
Не, понятно, что должен быть практически какой-то совет. Новый пример приводите, Тривени, ну, честное слово, ну Шрила Прабхупада. Еще бы. Господь Кришна тоже многие вещи делал, какие-то удивительные, которые обычным людям недоступны. И что теперь, это в пример приводить, что ли? Обсуждает. Вы сейчас говорите об опыте. А опыт? Да. А опыт можно приобрести только в том случае, если мы именно начинаем с другого конца. Я как раз пытался на эту тему говорить. Я хочу еще раз сказать, чтобы это было услышано. То есть мы должны начать не с конца наставлений, как бы. Исправление других, вот я наставник, я знаю, как правильно, я должен говорить вот истину. Не с этого конца к опыту подходить, а с конца именно мягкости, с конца молитвы, с конца о том, чтобы желать человеку понять что-то хотя бы. Вот с этого подбираться к тому, чтобы иметь уже возможность как-то на него повлиять. Вот тогда вы ни за что не ошибетесь. Вы будете набирать опыт, потому что он изнутри будет идти. Просто помолитесь за мужа, чтобы он что-то понял, как-то пожелайте ему хорошего. Чтобы он не гневался, как-то поспокойнее себя. Просто в сердце, чтобы вот почувствуйте в своем сердце хорошее отношение к нему, не проявляйте к нему какого-то вот такого нетерпимости, что я обязательно должна его исправить. И тогда Кришна, что он сделает? Он даст вам разум и даст вам слова, чтобы именно он понял что-то, чтобы он изменился, чтобы он стал другим. То есть это путь со стороны мягкости, со стороны вот именно, как вы говорите, сострадания. А когда мы хотим человека исправить, то опасность заключается в том, что за этим может стоять не сострадание на самом деле, как мы думаем, а за этим может стоять наш эгоизм просто, наша гордыня. Вот мы сейчас мы знаем это вот, и мы хотим другого человека, так сказать, не просветить, а
как я хочу.
Да, как я думаю, чтобы он так же думал. И в этом заключается опасность просто для нас. Поэтому если мы хотим в духовной жизни прогрессировать, мы должны начинать с другой стороны. Вот как я пытался сказать, что вот именно подходить вот к жесткости через мягкость, а не наоборот. Понимаете, да? Вот это важный принцип. Он должен работать неукоснительно. Сейчас, секундочку, вот тут был вопрос. Костя, ты хоть?
А, это сердце или речь?
Да, это важный вопрос. В принципе, частичный ответ уже был дан. Вот только что вот в нашем разговоре мы прояснили отчасти это, что если человек практикует аскетизм речи, это означает, что он учится и старается быть почтительным другим. То есть не считает себя большим наставником каким-то, а старается больше слушать других, чем говорить. То вот благодаря вот этой серьезности своей и искренности он как бы открывает свое сердце. И сердцу становится уже понятно, что говорить. Потому что там начинает уже проявляться голос высшего разума, который там живет в этом сердце, голос сверхдуши. То есть это как бы естественно, результат вот именно аскезы, такой вот, духовной аскезы. А если человек с самого начала занимает позицию такого, ну, именно... а как бы гуру, да, то в этом случае опасность в том заключается, что он никогда голос Кришны не услышит. Он потерпит фиаско, в конце концов. У него усилится вожделение, усилится гордыня. Все эти вещи они его погубят. Поэтому это важно, и на самом деле текст, то, что вот мы читали, это все очень важно. Да.
А как совершать аскезы так, чтобы они как бы не вызывали какой-то высушенности, а развивали любовь? То есть, как делать так, чтобы аскезы вызывали радость?
Ну, глобально очень важный вопрос. Надо его обсудить, наши коллективы очень серьезно.
Например, как можно встать 5 утра так, чтобы как бы вставать 5 утра целого месяца так, чтобы это не вызвало какой-то там серьезности, усиления, какой-то грубости в себе?
Просто надо, во-первых, слово аскеза наполнить его истинным смыслом, а не его подменой извращенным. Под словом аскеза у людей имеется в виду осуществление действия, которое навязано мне с кем-то, которое я на самом деле делать не хочу, но вынужден делать, потому что я нахожусь в таких условиях. То есть вынужденное действие, которое неосознанно человеком и не является, не связано с его желаниями. Оно приводит к чему? К тому, что сердце становится закованным в железо. Человек становится черствым, грубым, гордым, глупым, мертвым. Он перестает воспринимать какие-то реальные вещи, которые происходят в жизни. Это результат того, что он совершает так называемую аскезу. Но истинный смысл слова аскеза совершенно другой. Аскеза — это культивирование. это культивирование хороших чувств, культивирование хорошего, значит, культивировать хорошее понимание, зрелое понимание, мудрость, культивировать, то есть обновление какое-то должно происходить. Вот в этом заключается аскеза. То есть аскеза должна к этому приводить. Это истинная аскеза. И чтобы понять, как это работает, лучше всего увидеть такую вещь, что аскеза, она приносит желаемые результаты тогда, когда человек вдохновлен. Вот это очень важный момент. Вдохновение должно порождать аскезу. Если у человека есть вдохновение, и результатом этого вдохновения является аскеза, то результат становится это возвышение. Очень благоприятный результат. Человек становится чище, лучше, мудрее и так далее. То есть причиной аскезы должно быть положительное чувство, позитивное, не негативное какое-то, вот, какая-то необходимость, а наоборот, воодушевляющее чувство. Тогда человек совершает аскезу, и она приносит любовь, как плод, и развитие сознания. В противном случае она принесет разрушение. Поэтому цепочка такая существует. Она состоит всего лишь из трех звеньев. Запомните ее, потому что она работает всегда. Значит, общение, благоприятное общение рождает вдохновение. А вдохновение, оно рождает усилие. Или аскезу, другими словами. Вот такой принцип. То есть, если вы хотите, чтобы у вас были усилия или аскеза, имейте вдохновение внутреннее. А чтобы иметь вдохновение, имейте хорошее общение. Тогда все будет замечательно в жизни.
Чтобы иметь общение, надо сотрудничество.
Да. Нужно иметь хорошие намерения в жизни, чтобы иметь хорошее общение. Потому что хорошим людям Кришна всегда посылает хорошее общение. Да. Ой, я не знаю, Игорь, что такое хорошее намерение. А? Хороший человек, хороший преданный. Хорошие намерения. Это такая вещь, которая вот так же понятная, как, например, вкусный просад. Вот можно задать вопрос, а что такое вкусный просад? И очень сложно ответить на этот вопрос. Вкусный просад – это тот просад, который вкусный. Вот так же хорошие намерения – это те намерения, которые именно создают позитивный настрой на духовное возвышение, на обретение сознания Кришны. То есть все, что создает, все, что делает человека сильным, все, что делает его мудрым, все, что делает его, ну, как сказать, успешным, это все содержится в понятии хороших, это все результат хороших намерений. Хотя этот вопрос на самом деле он глубокий, потому что. Я думаю, что не обязательно нам заниматься чем-то еще, чтобы понять, что такое хороший человек, и обсуждать это между собой. Потому что это есть в вайшнавской культуре в первую очередь. Это называется на нашем жаргоне кришнаитском, это называется сатвагуна. То есть человек должен обладать хорошими человеческими качествами, сердечными качествами. Это называется сатва. Сатва означает, что у вас хорошее сердце. Вот и все. Это означает, что вы хорошо относитесь к людям, вы готовы им помогать, вы сострадательны, миролюбивы. Вы чисты. Вы совершаете ахимсу. Кришна говорит, ахимса, не насилие. Первый стих, только что мы прочитали. Разве хороший человек будет насилие совершать? Нет. Поэтому, если вы хороший человек, как вы можете убивать животных, например? Нет, не можете. Потому что это насилие. Вы причиняете боль другим живым существам. Какой же вы хороший человек? Поэтому Прабхупада говорил, если человек не является преданным Господа, у него не может быть хороших качеств. Даже если он об этом будет говорить и будет улыбки другие делать, какие-то хорошие делать людям дела, но у него не будет это в сердце, потому что это будет просто на основе вот социальных каких-то мотивов. Потому что у него нет знания. Он считает, что вот людям нужно хорошие вещи делать, а вот животных нужно убивать, насилие над ними совершать, причинять им боль. Это разве любовь? Это не любовь. Поэтому вайшнавы, они должны быть хорошими людьми. В высшем смысле этого слова они должны развивать. И не в высшем, и в обычном смысле этого слова, во всех смыслах. Это как раз и есть сатва, наша культура. Поэтому учиться нужно у всех. Учиться нужно у птиц, учиться нужно у природы, учиться нужно у людей, у христиан, у вайшнавов, у Кришны. У всех нужно учиться, потому что Кришна проявляется через всех живых существ, а не только через что-то одно. Повседневные свои дела.
Да, и все это соблюдать. Mm-hmm. То есть вот существует такой же уровень общения, то есть возможность общаться именно особым образом. То есть разные общения бывают. То есть существует какое-то более внешнее общение или более сохраненное общение.
Нужно, во-первых, общаться с достойными личностями. Кто такие достойные личности? Это те люди, которые имеют у которых есть чему поучиться. Если человек успешен в чем-то, вы можете у него научиться этому. Можете общаться с таким человеком. Вот это принцип общения. Принцип общения заключается вот в чем. Нужно общаться с хорошими сторонами личности. Потому что хорошие стороны проявления качеств определенных, которые уже даны душе за ее благочестие. Общаясь с этими хорошими качествами души, мы можем прогрессировать. И в этом смысле общение ничем не ограничено. Мы можем общаться с любым человеком, даже с непреданным, если у него в чем-то есть, что-то в нем есть хорошее. Прабхупада, например, он учился у материалистов. Он приехал в Соединенные Штаты, он смотрел, как вот цивилизация устроена, изучал ее. И он видел какие-то хорошие стороны. Он видел, что можно использовать для распространения сознания Кришны самолеты, типографии, машины, здания, университеты с их системой отлаженного образования. Все. И он говорил, вот это и есть наш принцип. Мы общаемся таким образом. То есть мы улавливаем хорошие вещи. А плохое общение заключается в том, что даже если вы общаетесь с вайшнавом, но при этом именно и общаетесь с какой-то вот, нехорошей стороной его личности, то есть с чем-то, что он еще, что-то плохое в нем осталось, какая-то грязь есть, или какие-то нехорошие привычки, еще что-то такое. И если вы с этим общаетесь, результатом будет деградация, хотя вроде бы это вайшнав. То общение означает, что хорошее, как бы, вот это вот,
То есть это надо внутреннее состояние?
Да. Надо иметь. Я вот не знаю, почему так происходит, но я заметил удивительную вещь, что вот буквально я приехал сегодня приехал из Новокузнецка и общался там с преданными, и мне задавало много вопросов, у меня было много личных встреч с преданными. Я увидел одну и ту же проблему практически у всех. У всех одни и те же личные проблемы. Они связаны с тем, что преданные потеряли качество простоты в взаимоотношениях. Обязательно вот надо взять человека, реального человека, да, и подменить его некоторым выдуманным образом. Вот это вот вайшнав, И поэтому он должен вести себя так-то, так-то и так-то. Если он себя так не ведет, значит, он негодяй, значит, у него проблемы, значит, я не буду с ним общаться. Понимаете, да, что за этим стоит? У всех в семейной жизни проблемы, в ятре проблемы из-за этого возникают. У всех. Почему? Потому что мы подменяем человека реально. Мы не видим личность, а мы видим вот, как бы вот это вот штамп. Вот вайшнав. Да, мы видим...
Все, не вайшнав, общаться не буду.
Да.
Все, не гадяешься. Мясо едят, они любят. И можно даже лучше во сто раз.
А в обществе как бы этих не существует проблем, потому что они как бы не предъявляют людям ничего, друг другу ничего не предъявляют, никаких возвышенных принципов-то там таких нет, да? Но обычный человек, у всех есть там, как говорится, проблемы. И к этому нормально все относятся, да? То есть прощают друг друга легче гораздо, чем преданные прощают других и самого себя. То есть у нас это почему-то это не в моде, прощать. Даже не то, что прощать, а просто ну, не загружаться всем, не обращать на это внимания, потому что это просто не культурно. Какое-то извращение. Мы просто, ну как, мы не должны этого, Анандалила, Матаджи, мы не должны просто этого ждать от преданных, они нам этого не должны, они нам этим не обязаны. Мы вообще не должны друг другу ничего, мы не должны раскрываться друг другу, мы вообще ничего не должны. Мы раскрываемся тем, кому мы хотим раскрыться, кому Кришна открывает наше сердце. Вот это называется культура. Если мы испытываем неудовлетворенность от того, что мы вот где-то были в каком-то обществе, это общество, оно нам не открылось, и не раскрыли сердца нам, преданные, или преданные друг другу, по нашему мнению, не открылись, то если у нас из этого возникает проблема, это означает, что у нас есть какие-то ложные ожидания. Мы должны удовлетвориться тем, что Кришна нам дает, испытывать радость от того, что мы вообще, у нас есть, ну, что мы сделали реально, а не ожидать, вот, что вот нам что-то вот с нами такое должно произойти, вот такое обязательно. И когда вот мы так устанавливаемся, да, вот в этом вот в простоте вот в этой, и вот в этой, как сказать, ну я не знаю, в таком вот, это называется смирение, то тогда все сразу начинает происходить, и люди раскрываются, и понимание приходит, потому что мы не, как сказать, ну, да, не имеем претензий, правильно. Так, я предлагаю.
Хорошо ли вот, да. Что нам такое мнение, что никому ничего не должны, ничего не обязаны?
Нет, о другом речь идет. Сам человек, он не должен так думать, что я никому ничего не должен. То есть мое чувство долга – это основа. Но мне ничего не должны. Мне ничего, другие мне ничего не должны. То есть я... Но за этим обычно другое стоит. Обычно за это стоит такая, как сказать, молодежи есть такая поговорка. На заборах обычно ее пишут. Я просто вчера видел, ехал в автобусе. Ладно, не буду я об этом говорить. Это неблагозвучно будет звучать. Мы только что говорили. Да, необходим. Просто постарайтесь осмыслить все эти вещи. Сегодня у одного преданного, который нам всем далеко не безразличен, вот он там в красной майке сзади сидит, у него день рождения.